херувим, осеняющий, а не то, что Бог сотворил. После, например, Бог не творил все зло, которое сегодня в мире есть. Когда Бог творил мир, то Он сотворил его совершенным и прекрасным. И мир стал таким, какой он сейчас есть, и это вообще не имеет никакого отношения к Богу, даже близко. Бог ничего такого не произвел, что относится к злу или к смерти. Поэтому не обманывайтесь, братья. Всякое доброе даяние, если что-то есть доброе, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов. Например, Бог не может тебя искушать каким-то злом. В 13 стихе сказано, в искушении, если оно постигло тебя, или какое-то зло пришло на твою жизнь. Люди иногда говорят, вот Бог, зачем Он мне в моей жизни дал мне пережить такое зло? Ну, может быть, в каком-то смысле пережить зло ты можешь, но это не Бог дает тебе пережить зло. Это ты выбираешь, и ты в своей жизни допускаешь такие вещи, которые ты переживаешь, что касается зла непосредственно. Потому что никто не говорит, если ты искушаешься, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Вы скажете, вот искушал Бог Авраама. Но Бог никогда не искушал Авраама злом. Никакого зла Он ему не предлагал. Он предлагал Аврааму показать любовь к нему, что он любит его больше. Что такого злого можно было увидеть в том, что Бог предлагал? Это не искушение, это испытание. Бог испытывал его сердце и смотрел, любит он его больше всего или нет. Любит ли он Бога больше сына, которого Бог дал ему непосредственно. Бог дал ему сына. И Бог хотел просто испытать его сердце, насколько он... Бог, он создал нас, он проверяет нас. Он испытывающий сердца и испытывающий глубины нашего сердца. Бог есть сердцеведец. И Он испытывает все глубины нашего сердца. Он хочет видеть наше сердце, в каком оно состоянии, к чему оно стремится, что оно ищет, куда оно направлено. И Он занимается нашим сердцем. Он исправляет его. Аминь. Если Он находит, что наше сердце, оно неправильно перед Ним, то Он заинтересован исправить нас. Например, когда сердце Адама испортилось, то стало лукавым. Оно крайне испорчено, сердце человеческое написано. То Бог вместо того, чтобы наказать Адама, Он взялся исправить его. Не так ли? И понятно, мы потом будем смотреть из Священных Писаний, почему Бог взялся исправлять Адама, например, он не взялся исправлять павшего Херувима, когда тот согрешил. И ангелы согрешили. Это немножко потом можно будет рассматривать более детально, внимательно из Священных Писаний. Сейчас мы просто это каким-то образом отметим, а потом мы об этом поговорим. Итак, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом. Это совершенно невозможно, чтобы он искушался злом. И сам не искушает никого. Сам Бог не искушается злом и также не искушает никого злом. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. После грехопадения, когда мы согрешили, дьявол пришел в нашу жизнь. И разные похоти пришли в нашу жизнь. Это не то, что Бог сотворил. Этого не было в нашей жизни. Абсолютно. Бог сотворил нас правыми. Но человек пустился во многие помыслы. И после того, как он стал умствовать, он своим умом отступил от простоты во Христе Иисусе. Потому что, когда Бог создал человека, Он создал его для того, чтобы он любил. Человек был создан, и Бог дал ему способность любить. И способность любить, она не в человеческом разуме, а в его сердце, в его духе. И Бог сотворил человека, и Он сотворил его для любви, для отношений, чтобы он полагался на Бога, чтобы он верил и оставался в этом простом детском отношении к, с, своему Создателю, своему Творцу. Но человек стал мудрствовать, он стал рассуждать. И дьявол, он всегда выводит нас из... Или он пытается, он с самого начала вывел человека из взаимоотношений, потому что Бог создал человека для отношений с самим собой. Эти отношения должны были все углубляться, расширяться, все развиваться. Но дьявол вторгся в эти отношения. И он отвлек человека. Сегодня Бог, он хочет вновь, он обращается не к твоему ему разуму, он обращается к твоему сердцу. И люди смотрят на твое лицо, люди смотрят на твой разум, что ты достиг. А Бог смотрит на твое сердце. Что происходит с твоим сердцем? Потому что Бог создал, дал тебе сердце для того, чтобы оно любило Его. И если сердце не любит Бога, то тогда оно не в порядке. Потому что сердце создано любить Бога. Вообще сердце дано нам для любви к Богу, своему Создателю. И если мы это не осуществляем в своей жизни, то сердце может привязаться к чему-то другому. И это как раз большая проблема. И мы будем страдать от того, что мы любим не своим сердцем. Мы не к Богу пришли и дали Ему возможность в нашей жизни занять первое место, а дали чему-то другому. И это как раз и приносит страдания в нашу жизнь. Люди иногда думают, что вы нас призываете любить Бога? Да, мы были созданы любить Бога. И если мы Его не любим, то мы страдаем. А если мы Его любим, то мы в порядке, в гармонии. Божий замысел, Божий план, Божьи определения, которые были от начала запланированы в нашей жизни, осуществляются. Тогда вот именно все происходит в соответствии с Его замыслом. И, конечно, Бог лучше знает, что нам делать и как нам жить. И Он призывает нас, чтобы мы любили Его, и Он ищет в нашем сердце любви к Нему, потому что это принесет нам гармонию и благословение в нашу жизнь. И Он заинтересован, чтобы наше сердце было предано Ему. И Он заинтересован, чтобы наше сердце любило. И Он работает над этим. Поэтому твоя душа, например, не успокоится ни в чем и ни в ком. Твоя душа, она может успокоиться только в Боге. И если ты имеешь общение Духа с Богом, то тогда и сердце твое, твоя внутренность, твой внутренний человек, он, так сказать, находится в божественном замысле. И тогда и душа твоя успокоится. И многие люди, они думают, что вот как мне успокоиться? Легко. Начни искать Бога и любить Его. И начни в своей жизни стремиться к тому, чтобы Он занимал первое место в твоей жизни. Если ты это не сделаешь, ты будешь страдать. Ты будешь искать разные варианты утешения и не найдешь. Ты будешь искать разные варианты успокоения и не найдешь. Иногда тебе будет казаться, что вроде как ты успокоился, но через какое-то время ты увидишь, что никакого покоя нет. И это все некое временное такое самоуспокоение. Но настоящий покой только в Боге. Иногда люди говорят, вот мне так хорошо, так здорово, вот я искал вещи, чтобы мне было так хорошо, нашел. Но через какое-то время ты вдруг смотришь, что они опять неудовлетворенные. И опять что-то им нехорошо. И опять что-то не так. И так всегда будет. Ты будешь гоняться, и оно будет от тебя убегать. Твое, так сказать, мнимое. Это все ложное счастье. Которого люди в этом мире ищут счастье. Что есть счастье? Я тебе скажу. Счастье быть в Боге. И Бог нас создал для того, чтобы мы были счастливы. И Он хочет, чтобы ты был счастлив. И если ты не будешь соответствовать, если ты не будешь идти путем Божьим, если ты не Аллилуйя. Не позволишь в своей жизни этому осуществиться. Ты вроде как в эйфории будешь какое-то время находиться, но эта эйфория, она как пар, очень скоро исчезнет. И ты поймешь, что ты жил в тумане, а Бог призвал тебя жить в Его свете. И там твое истинное счастье, когда сердце твое любит Бога. И когда Авраам, когда Бог испытывал Авраама, то Он хотел, чтобы Авраам был счастлив. И Бог испытывает нас только для того, чтобы сделать нас счастливыми. Не для того, чтобы вот нас уличить в том, что мы Его не любим. А наоборот, для того, чтобы нас привлечь к своей любви, сделать нас счастливыми. Итак, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья, мои возлюбленные. Ничего такого Бог не запланировал в нашей жизни, чтобы мы попали в смерть и согрешили. Бог запланировал, чтобы мы были счастливы от начала во Христе Иисусе. Таков был божественный план. И когда Он творил все Словом Божьим, Он творил все абсолютно и творил все совершенно. И все было, находилось в гармонии. Итак, прежде всего мы должны знать, что все то, что создано через Господа Иисуса Христа. Через Него все начало быть. Через Господа Иисуса Христа. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Когда Иоанн, апостол, был вознесен в день воскресный, давайте откроем Откровение Иоанна, то он увидел в своем духе Иисуса Христа. Итак, начнем читать с первого стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав онное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Итак, ангел имел общение с Иоанном и передавал ему откровение. Иоанн получил откровение от Бога через ангела, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Блажен читающие и слушающие слова пророчества этого и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и идет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. И дальше идет обращение. Я Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и идет Вседержитель. Аминь. Итак, мы видим здесь, что Господь Иисус Христос, Он, обращаясь, говорит, что Он есть Альфа и Омега. Альфа и Омега – это греческий алфавит. Если говорить по-русски, то «я есть А», «я есть Я». Аминь. Буква «Я». Итак, Альфа и Омега. То есть все, что вообще может быть – все, что в включено, ведь есть буквы, а эти буквы можно складывать, получать что? Слога, потом получать слова, потом получать предложения, потом какую-то речь уже вести связанную, да? Что-то производить, что-то делать. Так вот, Господь Иисус Христос и есть вот это Слово. Он есть Альфа и Омега. В Нем все необходимое, чтобы через Него все начало быть. Потому что когда Бог творил, то Он творил, конечно же, своим Словом. И Он говорил конкретные слова, и это стало быть. Сказал Бог и явилось. Сказал Бог и явилось. Итак, мы видим, что весь мир был сотворен Словом Божьим. Потому что что вообще такое Слово? Это ведь не что иное, как определенная, так сказать, составляющая букв. Так ведь или нет? Так что вот все мы можем высказать и все мы можем выразить непосредственно своим Словом, как-то определить. Но Бог, Он говорит нам в Священном Писании, что Он не просто высказывает и описывает Словом, Он творит Слово. Когда Он говорит Слово, то это живое Слово, оно живо, оно действенно, оно производит. И то, что в Боге есть, и то, что Он запланировал, то, что в Нем находится, Он приводит это в реальность посредством высказанного Слова. То есть Господь Иисус Христос и есть это высказанное Слово. То есть Он тот, который и составляет вот эту сущность. Он тот, который представляет из себя вот эту суть. Аминь. И мы должны понимать, что в Нем все, вот абсолютно все, что можно так сотворить, все имеет, так сказать, свое название. Так или нет? И понятно, что все имеет свое имя. И любое, что существует, и все, что начало быть, оно ведь не просто, оно ведь определяется очень легко. И мы определяем уже по факту, что это начало быть. А как это все начало быть? Это все начало быть и пришло в реальность посредством высказанного слова. Сказал Бог и явилось. Не просто подумал, не просто имел внутри, Он это сказал. Он это высказал. И для нас очень важно, очень четко нужно уяснить для себя, что Господь Иисус Христос, Он и есть Тот, кто представляет из себя Альфа, Альфа, букву Альфа и Омегу. Все в Нем заключено. Это значит, что все, что Бог творит и все, что Он осуществляет, Он творит посредством чего? Своего Слова. Итак, Иисус, Он есть начало всего. Если Бог замыслил что-то, то Он начинает это через Господа Иисуса Христа. Получается так, что фактически все, что сотворено, оно как бы находится в этих словах. Потому что Бог говорит Слово, это является. Но прежде чем все явилось, это было очень четко высказано, очень четко произнесено, и потом раз, и открылось. Но прежде чем это было высказано, это находилось в Боге. Это пребывало в Нем. Итак, Бог, Он ничего не творил, и Он ничего не начинал вдруг, внезапно. Потому что Бог, Он четко знал, что конкретно Он желал, и что конкретно Он хотел. Все было создано, например, когда мы говорим о нас самих, о людях, то Писание говорит, что мы были созданы от любящего сердца Отца. Восхотев, родил Он нас, как сынов. Ничего случайно не появилось. Мы были запланированы. Мы были и мы находились. Конечно же, мы явились посредством Слова. Но прежде чем мы явились посредством высказанного Слова, мы находились в Боге, в Его божественных замыслах. То есть это абсолютно понятно для нас должно быть, что все, что начало быть, оно начало быть через высказанное Слово, то есть через Господа Иисуса Христа, которое есть Слово Божие, Альфа и Омега, алфавит, начало и конец. И Он, конечно, первый тот, кто является началом всего, и также Он есть тот, который и которым все существует, движется и все держится впоследствии. Потому что то, что было создано, это нужно было уже держать как-то, не правда ли? Потому что когда ты создаешь, например, Вселенную, то это не просто она сама появилась и как-то вот по своим законам и по своим непонятным правилам живет. Все держится тем, через кого все это начало быть. Вот и Господь Иисус Христос как раз и есть тот, через которого все начало быть, так как Он первый, так как Он начало. И, конечно же, тот, который все держит. Абсолютно все, всю Вселенную. И вообще держит все то, что было создано через Него. Аминь. Откроем послание к евреям. Тут написано, что Он есть никто иной, как Вседержитель, да? Это в книге Откровения. Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и идет Вседержитель. Тот, который держит все. Более развернуто об этом сказано в послании к евреям в первой главе. Тут Библия говорит о Господе Иисусе Христе, как о Сыне Божьем, которого Бог поставил наследником всего. Почему Бог поставил его наследником всего? Да потому что это так и было от начала. И так это от начала и было определено. Когда Бог все сотворил, то Он сотворил это все через Иисуса. Он сотворил это все Иисусом. И Он сотворил это все для Иисуса. Вот мир, в котором мы живем, и ты сам не сотворен сам для себя. Человек, когда согрешил, он стал думать, что он сам для себя существует. И он сам по себе здесь, в этом мире. Но на самом деле у тебя есть начало. И начало это не твои родители. Потому что у твоих родителей есть начало. И если мы пойдем вот так вот, то мы придем к тому, что весь род человеческий произошел через одного человека. И, конечно же, у Адама есть начало. Потому что Адам не сам начал быть. Бог сотворил его через Господа Иисуса Христа. И Писание говорит, что, конечно же, Бог сотворил Адама. И Адам, и земля, хотя и была создана для того, чтобы Адам занимал здесь позицию Бога, владыки. Но не автономно, не отдельно и независимо. Сам существовал бы и жил, как вот ему казалось правильным. Земля была создана Богом через Господа Иисуса Христа, и она была создана для Иисуса Христа. И знаете, в чем проблема земли? Хотя Бог и продолжает держать всю землю, она же держится и стоит Его силой, силой Господа Иисуса Христа. Даже после грехопадения Бог продолжает держать. Но дело в том, что как раз вот проблема после грехопадения, она как раз и состоит в том, что человек, он считает себя независимым от Бога. Но благословение человека было как раз не в том, что он был создан для того, чтобы творить и делать по своему собственному усмотрению все, что ему кажется правильным. Бог, он все упорядочил с самого начала. Он Адаму очень четко высказал, что ему нужно делать и что ему не нужно делать. У него был очень настоящий хозяин, отец, творец и, конечно же, был господин Иисус Христос. И это понятно, что Иисус есть владыка всех владык. Если Адам был создан владыком здесь, владыкой здесь на земле или Богом этой земли, то он не был равен Иисусу. Потому что Иисусу намного славнее и больше его, потому что Адам начал быть, а Иисус никогда не начинал быть. Он всегда был, всегда есть и всегда будет. Поэтому тут даже невозможно каким-то образом поставить рядом Адама и Иисуса. Иисус превосходит его славой, превосходит его величием. Даже нет никаких в этом, так сказать, споров. Все ясно и понятно. Но вот как раз дьявол, он начал говорить обратно. Он говорит, что Бог что-то утаил от вас. Он создал вас, и он сказал, что ваше благословение заключается в послушании, или иначе говоря, в зависимости от Него. Но он утаил от вас. Он просто понимает, что если вы вкусите от того дерева, которое Бог запретил вам кушать, то вы тогда станете на тот же уровень, как и Бог. И не будете, он просто не до конца вам все говорит, вы будете такие, как Бог, как Бог. Дьявол, он понимал, что для того, чтобы человека вывести из-под контроля Божьего, ему нужно сделать с человеком ровно то, что он однажды сделал. Он решил сесть в сон небогов. И он, в конечном счете, не был удовлетворен той позицией, которую ему Бог дал по праву творения, по праву, так сказать, его замысла Божьего. И он слетел с небес, и он понял, что для того, чтобы вывести человека из-под контроля, нужно просто его надмить, сказать ему, что все не так до конца объяснено и прочее. Он стал воздействовать на его разум, человек стал рассуждать, и дьявол достиг своей цели. Но человек, он был создан владыкой, у него были свои, конечно, полномочия, он был совершенно самостоятельным, но это большая разница. Некоторые до сих пор никак не могут в своей жизни смириться с тем, что у них есть тот, кто держит их в зависимости. Но, конечно, дорогой мой друг, ты не живешь сам по себе, и ты не держишь себя здесь, в этом веке. Ты знаешь, что ты был создан на земле, и ты был создан владыкой, но у тебя не было силы держать землю. Бог не сказал, что ты своей силой держишь землю. Знаете, тот, кто создал землю, тот ее держит. И если он ее держит, то он славнее тебя. Он держит и тебя вместе с землей. И поэтому тебе бы лучше держаться того, который все держит. И слава Богу, даже после грехопадения он не бросил твою жизнь, продолжает ее поддерживать по своей великой любви. Если бы Иисус бы после грехопадения бросил бы нас, мы бы давно уже все погибли. Но Он продолжает держать нас своей силой. И продолжает держать всю Вселенную. У Вселенной есть хозяин. В последние дни Бог говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, абсолютно всего, через которого и века сотворил. То есть Господь Иисус Христос есть законный наследник. Потому что если все через Него сотворено, например, если ты в своей жизни что-то сделал, то ты и господин этого. Не правда ли? А? Ты можешь это продать, можешь это просто отдать, если ты как бы что-то умеешь делать, если ты, например, столяр, ты взял и очень хорошо из дерева вырезал стол или еще что-то, то это в твоем праве распоряжаться этой вещью, так ведь или нет? Потому что она тебе принадлежит, так как ты ее произвел. А? Если я возьму у тебя, то я буду вором, потому что она мне не принадлежит, не я ее сделал. Законный господин тот, кто это все и произвел. Тот, кто сделал. Это Божий принцип. Так ведь или нет? На этом строится весь мир. Если какая-то компания выпускает что-то, там машины или еще что-то, то тогда директор этой компании, президент этой компании, он является собственником того, что он творил. Итак, собственником того, что сотворено, является... Ведь Адам сам сотворен. Человек, он сотворен Богом, поставлен владыкой на земле, но земля не была отдана в распоряжение Адама. Земля никогда не была отдана в распоряжение человеку. Никогда. Бог дал человеку власть возделывать землю, которую он создал. Он дал ему власть плодиться и размножаться, и здесь править над всем творением земным, говорить им слова, но он не давал никогда человеку в наследие землю, потому что сам человек, он является наследием кого-то. Аминь. И поэтому, конечно же, дьявол, когда вывел человека из-под гармонии Божьей, послушания, то человек, он теперь и живет, считать, что он независимый. Но быть самостоятельным, и человек был создан самостоятельным, это не значит быть независимым. Это совершенно две разные вещи. Например, когда говоришь о том, что человек, он зависим от Бога, многие говорят: о нет, я не хочу быть ни от кого зависимым, я сам по себе, я личность. Абсолютно точно, что ты личность. Самостоятельная личность, ты можешь выбирать, ты можешь решать, ты не зомби, ты не какой-то, извини меня, робот, ты свободная личность, у тебя есть право выбора, ты совершенно самостоятельный человек, но ты был создан зависимым. И вот когда человек вышел из-под зависимости Бога через непослушание, ему показалось, что он стал независимым, он гордится тем, что он сам по себе решает. На самом деле, человек никогда не является независимым. Когда он был создан, он был зависим от своего господина, а господином был Иисус Христос. Это была хорошая зависимость. И вообще зависимым быть хорошо. Я хочу вам сказать, что быть зависимым – это великое благословение для нас. Но человек, он после того, как согрешил, он решил, что он независимый. Но он из одной зависимости попал в другую. Многие сегодня так и не понимают, что они очень сильно зависимы после грехопадения, теперь уже от дьявола. Они не признают, говорят: нет никакого дьявола, нет Бога, нет черта. Но Бог есть, и черт есть. И после того, как человек согрешил, он не стал независимым. Он ушел из правильной зависимости в неправильную. И лучше быть, конечно, рабом другого господина, который тебя сотворил и создал. Дьявол нас не творил, он сам был сотворен. И поэтому, конечно же, он пришел для того, чтобы нас разрушить, так как сам разрушил. Украсть, убить и погубить. Но Иисус, Бог создал нас, чтобы мы были в Его руках, потому что у Бога был очень четкий план нашего развития, нашей эволюции. И то, что Он сотворил нас таким, каким Он сотворил нас, это не был окончательный вариант. Это было только начало. Это была альфа, но это не была омега. У Бога был очень большой план в отношении человека. Очень большой замысел. Бог, Он не сотворил человека для того, чтобы он оставался в том положении, в котором он был создан. Бог, Он очень четко и ясно высказал, что у Него есть и был в Нем, и Он находится в Боге, план эволюции, развития человека. То есть, вы же понимаете, что дело бы не ограничивалось только тем, чтобы мы жили на земле, плодились, размножались тут и наполнили землю. Нет, у нас по Божьему замыслу и плану было не что иное, как сделать нас некоторым началом, начатком своих божественных замыслов. Библия говорит: восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть чем? Началом. Началом чего? Божьих замыслов. И это грехопадение остановило на некоторое время осуществление Божьих замыслов. И я, как уже говорил, что падение человека, оно не входило в Божьи планы. Если бы нам согласиться с тем, что падение человека входило в Божьи планы, то тогда бы нам надо признать, что у Бога есть некое лицемерие. Но Бог не может лицемерить. Это совершенно невозможно. Что у Бога есть некоторое лукавство. Он вначале запланировал и сотворил нас для всего самого хорошего, а сам на самом деле задумал, что мы упадем, и с нами случится что-то злое. Конечно, Бог, Он в своем божественном ведении все, так сказать, во всем бытии Он знает, что может произойти в отношении выбора. Он же из самого начала сказал, что вот есть дерево познания добра и зла. Если ты выберешь и вкусишь от этого дерева, то случится катастрофа. И Бог, конечно, знал об этой катастрофе. Но Бога никогда невозможно поставить в тупик. Если Бог знал о катастрофе из-за непослушания, то Он также заранее уже знал о том, как эту катастрофу и как этот кризис, который человек попадет, решить. Уже прежде, чем это случилось. Поэтому в Священных Писаниях мы видим, что Бог еще от начала создания мира запланировал в лице Господа Иисуса Христа Спасителя на случай, если человек упадет. Но Бог, Он в своем сердце и в своих замыслах совершенно не мог запланировать наше падение, чтобы желать нам зла в нашей жизни. Во всяком случае, я так вот даже и представить себе не могу. Почему люди так легко соглашаются с тем, что Бог, Он запланировал падение? Потому что люди злы в своем сердце. Библия говорит, после грехопадения зло пришло в нашу жизнь. И Писание говорит, если вы, будучи злы, все-таки умеете давать даяние доброе детям вашим, то тем более отец, он не злой, он добрый. Обязательно все, что исходит от него, это всякое даяние доброе и всякий дар совершенный. И больше ничего другого. И у него нет никаких замыслов причинить нам какое-то зло, чтобы чему-то нас научить. Можно научиться и без всякого переживания зла, познавая просто добро. Например, познание добра и зла. Ведь Бог же тоже знает добро и зло. Бог его знает. Но знать добро и зло таким образом, как его Адам узнал, Бог не планировал, чтобы мы таким образом научились различать добро и зло. Бог планировал, чтобы мы научились различать добро и зло от познания его жизни, от обратного. Не от познания зла, а от познания, наоборот, добра. Когда ты узнаешь, что доброе, тогда все остальное – это зло. А человек, он не просто, так сказать, узнал, что доброе, он узнал, что злое. И немножко теперь в своей жизни также получил понимание добра. Но, к сожалению, попал в руки и во власть зла. Так вот, когда человек попал во власть добра, то он бы тогда от обратного мог бы четко понимать, что все то, что не является жизнью, это зло, это смерть. И он бы, конечно, раз бы в познание жизни и удалялся бы от зла. Такой Божий план. Например, сегодня, после того, как мы уверовали, и вот в нашей жизни много зла, и удаление от зла происходит не из-за того, что мы познаем зло, а от того, что мы познаем добро. И чем больше мы познаем добро, тем больше мы удаляемся от зла. Вы понимаете? То есть, для того, чтобы в нашей жизни избежать всякого рода зла, нужно расти в познании добра. Чем больше мы знаем добра, да, и познаем доброе от Бога, Его благость, тем больше мы удаляемся от злого. Так вот, и в нашей жизни, если бы мы не согрешили и не попали бы в это познание зла, то мы бы просто бы росли бы в познании добра. И вот это как раз и хранило бы нас от всякого рода зла. Познание добра. И так же происходит и сегодня. Потому что люди, которые познали зло и попали в рабство зла, они имеют желание добра. Ну и что, это им ничего не дает. Они хотят быть добрыми, но находят себя совсем в другом. Например, ты сегодня можешь сказать, я понимаю, что вот эта вещь, она правильная, это делать не надо. И, конечно, ты понимаешь, потому что ты познал добро. Но в то же самое время, когда ты знаешь, что такое добро есть, потому что ведь дерево, которое ты вкусил, есть познание добра, во-первых, и ты знаешь, что такое добро есть, да? Но ты не можешь его творить, потому что ты попал в руки кого? Зла, ты стал рабом зла. Никто из нас, после того, как он вкусил от дерева познание добра и зла, не стал рабом добра. Он стал рабом чего? Зла, зная добро. Поэтому знание добра есть в каждом из нас. Но силы творить добро у нас ни у кого нет. Поэтому ты можешь очень много высказывать свои намерения о том, что вот это делать не буду, и то делать не буду. И у тебя есть способность это все высказать. Но силы сотворить этого у тебя нет. Как у человека, который попал в рабство зла. Так что вот такая наша ситуация после грехопадения, она абсолютно безнадежная. Отдохнем. Аллилуйя. Проветрим помещение. Иисусе Христе. Бог говорил нам в Сыне, который Его поставил наследником всего, через которого и века сотворил, это послание к евреям, 1 глава, 2 стих. Этот, будучи сиянием славы и образом ипостаси Его, и держа все словом силы Своей. Здесь очень важно понять, что все было создано Словом, и все держится этим же Словом. Вообще все совершается в нашей жизни посредством Слова. И если мы действительно в своей жизни хотим преуспеть, то нам нужно вот услышать это Слово и держаться этого Слова. Потому что можно слушать слова, но так их не услышать. Для того, чтобы Иисус мог взять нашу жизнь и держать ее, вот, взять ее в полную зависимость, Он это делает тоже посредством слова. Потому что Он говорит нам, это приходит в нашу жизнь и производит в нас откровение. Потому что Слово Божие – это то, что просвещает нашу жизнь, свет нашей ноги. Мы получаем откровение. Откровение производит в нас веру. А вера производит действие. Вот таким образом мы держимся за Господа Иисуса Христа и позволяем Ему держать нас. Библия говорит, смотри, ты держишься верой. То есть очень важно понять, что невозможно по-другому в своей жизни быть в зависимости от Господа Иисуса Христа теперь, в наше время, на данный момент, как только посредством веры. Почему? Потому что, когда первыми Бог создан, Адаму не нужна была вера, потому что он видел Бога. Бог приходил, Бог с ним общался, ему не нужно веровать. Но мы, пребывая в телах, которые являются телами, однажды проданными во власть греха, это нас устраняет от Господа. Или иначе говоря, не дает нам видеть Господа лицом к лицу. Мы видим Господа глазами нашего сердца, посредством откровения, посредством слова. И вот это как раз вот нас сегодня и в нашей жизни ведет. Потому что мы ходим не видением, как раньше Адам жил видением, а ходим верою. И вот это как раз и должно в нашей жизни по-настоящему появиться, мы должны услышать, получить откровение, потому что вера есть уверенность в невидимом. И вот здесь как раз и осуществление ожидаемого. Очень важно, чтобы эта уверенность в нашу жизнь пришла. Таким образом, Бог, Он может держать твою жизнь в зависимости от себя самого посредством слова. Потому что Он держится силой своего слова. Все то, что не находится в, так сказать, под контролем Божьим, это то, что ушло из послушания слову. Потому что и первый мир держался посредством слова. Бог сказал Адаму, и Адам должен был исполнять это слово. Как только он нарушил и не послушался Бога, он перестал держаться слова. И чем закончилось? И слово перестало держать его. И все, в конечном счете, что? Пришло в полный хаос, полный беспорядок. И вот в твоей жизни Бог, Он также заинтересован взять все под свой контроль, ведь Он Господин. Но как Он может это взять? Во-первых, нужно Ему это все отдать. А как ты Ему это отдашь, если ты даже не знаешь, что это Ему принадлежит, у тебя откровение нет? Ты считаешь, что это твое, что ты сам по себе, что Иисус Господь, но твой Господь. Но тебе нужно еще получить откровение, что если Он твой Господь, значит, ты Его целиком и полностью. И потихонечку сдаться Ему, через откровение, шаг за шагом, мы сдаем свои позиции Иисусу Христу. Иногда в некоторых сферах нашей жизни мы противимся годами, не даем Иисусу Христу взять под контроль какие-то сферы нашей жизни. И там хаос, там беспорядок. И мы страдаем от этого. Потому что Иисус готов держать все. Но что касается нас, мы должны Ему позволить держать нас. А для этого нам нужно уверовать. Но чтобы уверовать, нам нужно получить Слово, потому что вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Получить откровение в то, что мы слышим. Взяться за это откровение и держаться. Вот это и есть держаться верой. Держаться за откровение, которое пришло в твою жизнь. Посредством слова. Вот таким образом Господь Иисус Христос может держать твою жизнь своим словом. Мы видим, что Вселенная им держится, потому что Земля не может никаким образом ему, так сказать, ответить каким-то непослушанием, потому что она, так сказать, она не человек, который создан со свободой выбора и личностью. Бог сказал солнцу стоять, и оно стоит, и никуда не денется. Бог сказал земле стоять, и она стоит, и движется по своим всем этим, как бы, ну, орбитам, и все, все во Вселенной стоит. Никуда не сдвинется. Потому что они не могут выйти из послушания. Но человек другое совершенно существо. И ангелы. Они будут благословлены в гармонии, если они решат быть в гармонии. И они могут выйти из гармонии, если они решат выйти из нее. И поэтому с нами в нашей жизни, когда мы говорим, почему нету гармонии в нашей жизни? Потому что ты решил в своей жизни выйти из гармонии. А? Или наоборот, почему в твою жизнь пришла гармония? Потому что ты решил быть в гармонии. Ты принял слово, ты взялся за него, и ты держишься. И это слово держит тебя в той сфере. И это будет находиться в руках Иисуса до тех пор, пока ты держишься откровения, и ты живешь верой в это откровение. Так ведь или нет? Как ты перестал веровать? И снова пришла дисгармония, и пришел хаос в твою жизнь. Поэтому для того, чтобы в твоей жизни все было хорошо, тебе придется, пока мы живем в этом теле, веровать всю свою жизнь. Каждый новый день. Доверяться Иисусу и позволять Ему быть Господином в каждой твоей сфере. И иногда в твоей жизни будет происходить так. Один день Иисус контролирует тебя, другой день нет. А? И не потому, что Иисус ушел от тебя, а потому, что ты не даешь Ему это делать в своей жизни. И ты будешь видеть результат твоего выбора. Будешь по-настоящему в своей жизни разрушен, разбит. И потом скажешь, зачем оно мне все это надо? Я лучше снова вернусь в то, что благословляет мою жизнь. И то, что приносит в мою жизнь силу Господа Иисуса Христа, которая меня держит. То есть Иисус, что касается нас, не может взять нас и держать без нашего согласия. Без нашего, так сказать, четкого участия в этом. Поэтому нам всегда нужно пребывать в Слове, чтобы всегда пребывать в откровении. И чтобы всегда была у нас вера. И чтобы мы всегда могли действовать этой верой. Позволить Господу Иисусу Христу держать нас своей силой. Вот так вот мы живем. И все, что Господь даровал нам, и все, что в нашу жизнь придет, оно придет из-за того, что мы позволили Иисусу привести в это в нашу жизнь. То есть не все еще в нашей жизни находится под контролем Господа Иисуса Христа. С этим как раз и вся сложность от хождения и послушания. Бог достигает в нашей жизни, потому что Он хочет, чтобы мы достигли полной гармонии. Но Он не может это сделать без нашего участия. Он может, конечно, все взять и полностью привести к тому, к чему придет весь мир. Совершить суд и все это прекратить. Тогда просто мы банально погибли бы. Но Он любит нас, и Он взращивает нас и хочет то, что Он начал в нас, довести до конца. И мы должны Ему позволить это сделать. Иногда мы говорим, Господь, Ты начал во мне доброе дело, и Ты силен это до конца, так сказать, совершить. При условии, если Ты Ему позволишь. Это не так, что вот Он взялся, а тебя шалай-валяй туда, делаю, что хочу, все равно произойдет то, что Он хочет. Нет. Потому что с самого начала, когда Бог сотворил Адама, Он совсем другое запланировал. Но пришлось прибегать к плану Б. Был план А, а пришлось исполнять план Б. Из-за того, что человек, он не прибыл в том, что Бог от начала запланировал для него. Что Он запланировал? Все самое доброе, все самое лучшее. Я знаю, что некоторые из вас, у них трещит сейчас голова. Потому что некоторые... Да, потому что некоторые уже решили, что падение это было запланировано. Но докажите мне в Священных Писаниях, что оно было запланировано. Если вы откроете послание к Ефесянам, первую главу, то я докажу вам совершенно обратное, что оно не было запланировано. Потому что Бог не мог в себе самом, в нем нету зла, вы понимаете? И Он не мог думать о чем-то злом. Падение – это великое зло. Если его планировать, то планировать нам зло. Кто принес падение? Дьявол, а не Бог. Поэтому тут это совсем не было в планах Божьих. Некоторые люди, они очень легко приписывают Богу то, что у него нет. Например, «О, Господь, зачем Ты дал мне эту болезнь?» Бог не может дать тебе болезнь. Знаешь почему? Потому что у него его нет. Нет болезни. Ты придешь на небо, там никто не чихает. Никто не кашляет. И никто не пьет этот пиротусин там, или эликсир какой-то. Или вы думаете, что Бог, Он занимается, у Него там аптечка есть на небе, Он ангелов лечит, потому что они простудились. Крылья их там. То есть мы иногда о Боге думаем, как о самих себе. Но вот Бог, Он совершенно отличается. Ты придешь на небо, ты будешь просто в шоке. Чтобы тебе не быть в шоке, давай сейчас получай откровение. И готов себя к тому, чтобы прийти и не упасть там без сознания. В какое же небо я веровал? Сразу в обморок. Потому что ты приготовился там уже, что тебе и порки дадут, и сыпят как след. Ты даже и не думай, и не мечтай о том, что Бог такой злой. Аминь? Он хороший. Он добрый, Он любящий. Аминь. Послание к Ефесянам. 1 глава, 1 стиха. Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе Иисусе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, в Иисусе Христе, мы уже находились прежде создания мира. Оказывается, ты и я, как Сын Божий, уже был во Христе Иисусе, прежде чем вообще весь мир начал быть. И Он другого и не могло быть, потому что мы явились. Мы произошли через Господа Иисуса Христа, но прежде чем мы произошли посредством Слова, мы были во Христе Иисусе, еще прежде чем мир был создан. Мы в Нем находились. Мы были в Божьих планах. Ты понимаешь, о чем это речь? Например, как Его творение и также, так сказать, потому что все творение, которое Бог сотворил, оно через Него начало быть. И так же, как Его сыны, потому что как творение мы были созданы Богом и являлись Его творением изначально. Но впоследствии Бог, Он запланировал нас еще во Христе Иисусе, при создании мира, что мы будем рождены. Не только созданы, но еще рождены. Потому что можно быть сотворенным Богом, как сотворено все, и ангелы, и все. Но для того, чтобы быть сыном Бога, необходимо не просто быть творением, а необходимо быть еще и рожденным от Него. И вот сначала произошло наше, так сказать, бытие, как творение. И Бог изначально запланировал, чтобы впоследствии нас себе усыновить. А усыновление – это уже больше, чем просто сотворение. Это уже рождение. И вот вначале мы были сотворены, а потом должны были быть рождены. Так вот, дьявол вторгся как раз между этой фазой. Между тем, как должно было произойти следующий шаг – наше рождение. Он вторгся, и он планировал разрушить или помешать Богу, во всяком случае, каким-то образом вот, как воспротивиться, чтобы планы Божьи в отношении Иисуса Христа осуществились. Об этом говорит Священное Писание, что Бог еще изначально запланировал нас во Христе Иисусе, прежде чем мир начал быть. Он хотел нас сотворить и поставить перед самим собой, да, в святости, как мы и были созданы. Святость – это чистота. Вы знаете, что святость – ничего такого особенного в этом слове нет. Это чистота. Или же другое слово в греческом. Святость переводится, что созданы чистыми и созданы для кого-то. Аминь. Две цели. Бог сотворил нас чистыми, И Он отделил нас для Себя самого, для того, чтобы осуществлять свои планы в нашей жизни. Все творение создано чистым, и оно создано для Бога. Или иначе говоря, создано им от Его совершенства и создано для Него. Вот это и есть святость. Мы изначально чистые, и мы изначально что? Были созданы для того, чтобы принадлежать другому. Вот это и есть. Если я говорю, я святой, это значит, что я чистый, отделен от всякого рода нечестия, и принадлежу другому. Вот значит, что быть святым. Святым это не значит получить над собой какой-то орел свечения. Или вот какую-то такую здесь вот эту непонятную, так сказать, свечку такую из тебя сделать. Для этого нужно в монастыре сидеть там несколько лет. Дьявол как раз вторгся для того, чтобы мы перестали быть святыми. Это значит, что Бог создал нас чистыми и создал для себя самого. Дьяволу удалось сделать нас нечистыми и отделить нас от того, чтобы мы принадлежали Богу. И это нечестие. Сделал нас нечестивыми. Бог снова сделал нас святыми во Христе Иисусе. Потому что все, что дьявол принес, Бог это разрушил во Христе Иисусе. Это мы потом будем говорить. Дело в том, что если потребовался план искупления, то опять-таки план искупления, через кого он должен был начать быть? Кто является началом любых Божьих планов, осуществления этих планов? Конечно же, Иисус. Если Бог, Он хотел искупить нас после грехопадения, то, конечно же, началом и осуществлением, и концом этого являешься не ты, а кто-то другой. Потому что все, что Бог делает, Он делает посредством кого? Своего Слова. Он хотел нас, Он сотворил нас и поставил перед собой, чтобы мы могли быть в Его святом присутствии, да? И в любви, в Его славе. И, конечно же, дальнейший план Божий был у нас не просто сотворить, но еще усыновить. И это тоже. Мы были сотворены через Иисуса, и вот так же мы были запланированы получить усыновление. Опять-таки через кого? Через Господа Иисуса Христа. Получается так, что все, что Бог планирует, оно находится во Христе Иисусе. Все, что Бог начинает, Он начинает Иисусом Христом. Все, что Бог совершает, Он опять-таки совершает кем? Иисусом Христом. И все, что Бог доводит до конца, Он доводит это кем? Иисусом Христом. А что является в Божьем понимании концом, когда все находится под Его контролем? Вот если Бог что-то начинает, то в конечном счете это все должно прийти к полному контролю Бога, когда Он все это сам собой наполняет. Когда все в конечном счете им контролируется и им управляется. И, конечно же, все контролируется и управляется опять-таки кем? Иисусом Христом. Потому что все, абсолютно все. Не так, что Бог создал вначале нас и сказал, теперь сами как-то тут разбирайтесь. Нет, Он, когда создал нас, Он создал нас Иисусом. Потом Он нас через Господа Иисуса Христа и держит, и совершает, и взращивает, и осуществляет все дальнейшие планы, которые Он о нас наметил, посредством кого? Иисуса Христа. Вы видите, что во Вселенной главной движущей силой является не творение, а Творец. И также главной движущей силой является тот, кто имеет чудесное имя, Слово Божие. Потому что все этим Словом начало быть, все этим Словом держится, все этим Словом содержится, и все этим Словом доводится до конца. И потом впоследствии все контролируется и все управляется этим же Словом, Иисусом Христом. И вот такой был Божий замысел, чтобы мы, как творение, в конечном счете пришли в полную гармонию посредством повиновения, послушания и полной зависимости от Бога. Через кого? Господа Иисуса Христа. И вот здесь вот написано, что Божий план был от начала во Христе Иисусе не наше падение, а наша святость и непорочность пред Ним, чтобы мы жили не в каком-то зле и в каких-то пагубах и падениях, и в том, в чем мы сейчас живем, а в Его божественной любви. Все-таки Бог есть любовь. И Он, когда сотворил нас, и все, что Он запланировал о нас, это, конечно, все самое доброе, чтобы мы могли быть пред Ним и жить в Его любви. Но вот то, что случилось с нами, это совсем не то, что Бог хотел о нас и думал. Иначе, если мы говорим, что Бог хотел поставить нас в любви перед собой, а на самом-то деле Он запланировал, чтобы с нами случилось зло, тогда у Бога есть двойное дно, Он лицемер. Не обманывайтесь, мои братья. Никакого двойного дна, никаких злых мыслей в Боге быть не может. В Нем никакого зла нет, даже тени нет. Намека нет о том, чтобы Он запланировал наше падение. Но Он все приготовил для того, если это случится. Он уже приготовил в Иисусе Христе от начала, Он приготовил, конечно же, Господина нашей жизни, управителя, и вообще, так сказать, того, через которого все держалось бы и развивалось. Но если мы упали, то, конечно же, через Господа Иисуса Христа и должно было прийти наше восстановление. И в этом ничего такого, извините меня, не вижу особенного, чтобы, исходя из этого, что Бог, конечно же, если взялся за наше восстановление, то Он взялся посредством Господа Иисуса Христа. В этом думать, что вот именно из-за того, что Господь Иисус Христос является Божьим началом и началом нашего исправления или искупления, и Бог поэтому заранее запланировал наше искупление, потому что Иисус стал нашим искупителем. А если бы мы не упали, тогда и не нужно было прибегать к услугам искупителя. Можно было бы жить в любви и так. Потому что это ложное такое понимание, что невозможно познать любовь без падения. А я вам хочу сказать, что Иисус никакого падения не пережил. Но Он пребывает в любви Отца. И любовь Отца Его удержала от падения. И Он знает любовь Отца очень хорошо. Он знает любовь Отца лучше, чем знает кто-то из тех, кто упал когда-то. Когда ты упал, ты переживешь милость. Но пережить милость и пережить любовь – это совершенно две разные вещи. Страдания переживешь, участие переживешь. И некоторые имеют совершенно искаженное представление о любви. Например, вот я наблюдал за одним мальчиком, он в своей жизни, у него искаженное вообще представление отношений. Он специально пакости для того, чтобы на него обратили внимание. Если ты его любишь нормально, он это не понимает. Ему кажется, что, так сказать, это все не любовь. А когда он что-то натворит, и даже добивается, чтобы его побили как следует, чтобы обратили на него внимание. Это все вот как раз неправильное восприятие, потому что он так вот родился, так он в детстве это увидел, и так он к себе внимание привлекает. Потому что по-другому он никакого внимания и любви не пережил, этот ребенок. И никто не приходил к нему, пока он не орал, как сумасшедший, и не вытворял что-то. И тогда, когда к нему приходили, он думал, что вот хоть как-то на него обращают внимание. И вот многие верующие, они вот так же и с Богом живут. Они никак не могут нормально воспринимать его любовь, постоянно все что-нибудь нашкодить, чтобы пережить Божье сострадание, тогда, о, как ты меня любишь, как ты меня любишь. Кого ты любишь, тех и наказываешь. Бьешь меня, значит, я любим тобой. Но я тебе хочу сказать, что тебе не обязательно в своей жизни переживать такого рода любовь. А? Вот то понятие «Бог кого любит, тех и наказывает», это не относится к тому, что у Бога, что Он какой-то извращенец. А? И занимается садом мазохизмом. Или садист какой-то, который причиняет тебе зло. И ему приятно потом. А? Оказать тебе сострадание, когда тебе больно. Вы что, такого Бога, что ли, представляете? Так почему вы тогда решили, что Бог запланировал наше падение? Что прям вот так хорошо это? Или для нас это хорошо, что мы упали? Конечно, это нас научит многому, что упасть и быть разбитым – это очень плохо. Но почему Господь Иисус Христос, Он никакого падения не пережил, но, однако, Он, пребывая в Отце, любовь Отца явила настолько велико и могущественно здесь на земле, не упав и не получив никакого разрушения внутри. А? Но прошел через страдания и был разрушен для того, чтобы он мог сострадать нам, мог снисходить к нам, потому что у нас есть такой Пресвященник, который прошел через все искушения, кроме греха. Например, никакого греха он не переживал, но он пережил наказание за грех. И он знает, что это такое. И как человек в конечном счете, во что он может попасть после того, как он согрешил. А? Так что, если мы говорим об Иисусе, что он не может меня понять, то, дорогой мой друг, слава Богу, что ты не переживаешь то наказание, которое ты заслужил. И на самом деле, ты просто делаешь грех, и грех открывает дверь для дьявола, дьявол тебя кусает немножко. Но если бы на самом деле тебе дать пережить то, что ты заслужил за своего грехопадения, тогда бы ты, дорогой мой друг, узнал, что на самом деле грех значит. А Иисус узнал вместо нас. И мы никогда не узнаем. Потому что мы никогда не опустимся на дно преисподней. Потому что мы туда уже больше никогда не придем. Поэтому Господь Иисус Христос, Он намного больше знает. Некоторые говорят, ну Он же не согрешил, Он же не знает, какие страдания приносит грех. Иисус не знает, какие страдания приносит грех? Дорогой мой друг, ты не знаешь, какие страдания приносит грех. Ты в таком щадящем режиме. Если бы тебе дать пережить, что такое на самом деле стоит и какая цена должна быть заплачена за грех. Вот Иисус, например, Он некоторых людей после того, как они выходят из тела, берет и ведет их в ад, чтобы они могли увидеть, что на самом деле они заслужили. И через что Ему нужно было пройти, чтобы нас избавить от этого. Но Он прошел. И поэтому никогда не говори, что Иисус тебя не понимает. То, что ты переживаешь, это настолько вообще ничтожно. Он тебя еще хранит от настоящей пагубы и настоящего, так сказать, вот, наказания, которое ты заслужил. А все, что ты переживаешь из-за греха, это то, что дьявол тебя терзает, и тебе плохо. Но и то в определенной мере. Бог не дает возможности дьяволу тебя растерзать. А? Поэтому забудь даже и думать, что тебя Иисус не понимает. Он может тебе сострадать. Но как же Иисус, Он не понимает, как я вот мучаюсь, похоть у меня, желание к женщине и всем. Но это не самое страшное, что может быть в твоей жизни. Желание к женщине. Такая вот похоть, что я по ночам спать не могу. Ну, дорогой мой друг, знаешь, что ты заслужил за то, чтобы, за то, что это происходит с тобой? А? Ты это не переживаешь. Ты переживаешь только одно, извини меня, вот это вот терзание. А вот то, что стоит за этим, что тебя преисподняя поглотит, и там ты будешь находиться, это Иисус пережил. А?
Так что, дорогой, не надо тут из себя великого страдальца строить из-за того, что грех тебя кусает. Тем более, что Господь Иисус Христос тебя освободил от власти греха, и ты можешь сказать дьяволу, чтобы он убирался из твоей жизни. И дать место Иисусу, чтобы Иисус пришел и дал тебе свободу. Ого-го-го-го. Если бы мы вкусили бы сразу, после того, как согрешили, все, что стоит за этим грехом. Слава Богу, что Бог не дает нам это пережить. Некоторые из себя таких страдальцев. Как я мучаюсь? Как я мучаюсь? Ты не мучаешься. Ты вообще не мучаешься. Иисус мучился. А ты-то вообще, и ты, Бог не дает тебе. Он держит свою руку. А? И ты еще столько противишься. Мог бы уже давно прийти к Иисусу, попросить у Него, чтобы Он избавил тебя, простил бы тебя, и дьявол бы убрался. А ты еще сам истязуешь себя. Все тебя влечет на подвиги. В то время, когда можешь ходить в свободе. И говоришь, страдалец я. Позволь мне не согласиться с тобой. Итак, Бог предопределил не наше падение, а что? Усыновление, после того, как Он нас сотворил во Христе Иисусе и привел к, так сказать, в бытие, а? В том виде, в котором мы существовали. Потому что усыновление – это дальнейшее такое, или начало осуществления в нашей жизни Божьих планов о нас, которые Он замыслил. Вот представьте себе такую ситуацию. Некоторые люди говорят, все, что Бог для нас хотел, это чтобы мы были созданы и жили тут на земле, и плодились, и размножались, и вот так вот, так сказать, и жили бы. Нет. У Бога есть во Вселенной очень много миров, которые нужно что? Осваивать. Земля это только маленькая такая, вообще даже песчинкой не назовешь ее. А? Во всей Вселенной. Только один Млечный Путь, наша галактика, это вообще настолько величественный. И когда смотришь, когда... А это, извините меня, всего лишь одна маленькая галактика среди многих сотен и сотен тысяч галактик, которые существуют. И что, скажем, все эти планеты сегодня, которые разрушены, что... Они так и были созданы, чтобы глыбами висеть. Я думаю, что у Бога был план. Хорошо, вот мы были созданы. Земля маленькая, был один такой континент. Была суша, была вода. Сейчас это все разделилось после того, как пришел потоп. И разъехался материк. Вот мы имеем то, что мы имеем. А? Несколько материков. И человек был создан нетленным. У нас была возможность рожать детей без мук. Это было бы большим удовольствием для нас. Как покушать, так и ребенка родить. И также вынашивать его без токсикоза. Это после грехопадения всех подташнивает немножко. И муки пришли. Тошнит жену, тошнит тебя вместе с ней. Мы же одна плоть. А? И мы так привыкли, что, наверное, так оно. Ой, как тяжело ребенка вынашивать. Бог не сотворил ничего тяжелого для нас. Это было бы так легко для тебя. И было так приятно, и не было никаких бы мук. И возделывать землю не надо было в поте лица пахать, как мы сейчас пашем. А? Потому что такой работы не предусмотрено. Человек не был создан таким, как он создан сегодня, мясоедом, как сейчас. выращивать скот и поедать это животное. Хищником. Человек стал хищником. И хищники тоже не были созданы поедать друг друга. Мир был создан совершенно прекрасным и чудесным изначально. Аминь. И человек, он не был создан таким одиноким, и животные сегодня что-то там мычат, что-то там... А ведь когда мы были созданы изначально, то мы разговаривали с животными, они нам отвечали. После грехопадения они что-то там пытаются, собаки скулят, а они разговаривали раньше. И птицы, попугаи, что-то какая-то способность осталась. Пару слов может высказать. А ведь на самом деле и птицы, и животные, так сказать, и млекопитающие, все разговаривали, все общалось. Вся была такая способность у человека, когда он был создан как духовное существо, он имел общение с духовным миром. И как душевное существо, он имел общение с душевным миром, с материальным видом. И он был создан нетленным. Хорошо. Не знаю уж, как там было вначале. Иисус сказал, что Бог создал человека, чтобы он имел одну жену. Потому что потом, после грехопадения, там все началось. Не то, не сего. Но теперь, после искупления, опять одну жену. Не больше. Аллилуйя. Замучаешь одну, а там уже тем более. Другие. И скажем, одна жена, она могла родить тебе. Если... вынашивать, ну не знаю сколько, 9 месяцев. Жили мы вечно, не тлели. Сколько бы я один детей нарожал-то за, скажем так, пару тысяч лет? У меня были бы 1000 детей, и уже, так сказать, 1000 внуков, правнуков, и я бы увидел бы вообще сколько поколений. А? Сейчас только 3 еле-еле, боже ты мой, за 90 лет увидим. А так бы я видел всех, они были перед лицом. Один я, один ты, наплодил бы, извини меня, уже несколько городов тут. И через... Да, абсолютно. А через некоторое время вся земля бы, весь материк был бы наполнен. Дальше что? Толкаться здесь. Или сказать, все, материк наполнен, все, перестаем мы, так сказать, вообще рожать детей или что-то еще. Нет, плодитесь, размножайтесь. Такой был у Господа указ. И он не должен был остановиться в течение всей вечности. Плодиться и размножаться, плодиться и размножаться. Ну и представь себе. А Бог, Он сотворил нас, чтобы мы могли, рожденные от плоти есть плоть, чтобы мы могли давать плоть другим людям, а рожденный от Духа есть Дух. И вот то, что мы можем дать, это то, что как мы были сотворены из праха земного. Дать человеку плоть. А Бог, он дает больше. Он рождает Дух. И вот то, что мы были созданы духовным существом, абсолютно. Человек был создан... И он, конечно же, есть дух. Но дух впоследствии, он должен быть не просто созданным духом, живым, да, имеющим способность общаться с духовным миром, видеть ангелов, видеть Бога, а? В двух мирах общаться, потому что все было совершенно очевидным. Но, например, ангелы, они ведь живые духи, они ведь духовные существа, но никто из них не рожден от Бога. Так вот, человек был создан не просто быть духовным существом, обладающим душой и телом. Он был также создан для того, чтобы впоследствии быть рожденным от Бога в своем духе. И это начало уже такого эволюционного процесса, развития. Потому что если мы говорим о том, что Господь Иисус Христос как единородный сущий, да, в недре отчим. Он не был, конечно же, Господь Иисус Христос, обладая и являясь Господином всего, что сотворено. Но он не был жителем земли. Жителем земли был кто? Адам, человек. Но Иисус сказал, что я пришел с небес, и что бы случилось с Адамом, если бы он вкусил от дерева жизни и начал развивать, или получил усыновление, и начал развиваться уже через общение с Богом, как сын, рожденный от Бога посредством Иисуса Христа. Я думаю, что он недолго бы задержался тут на земле, он бы просто через эволюционный путь развития мог бы вознестись и пойти дальше. А? К престолу. Подобие Иисуса Христа. Войти и стать частью того, что принадлежит Иисусу Христу, для того, чтобы впоследствии уже исполнять задачи, которые стали бы наполнять Вселенную, а не просто Землю. Или как? Вселенная создана, чтобы просто быть пустой, ничем не заполненной. Бог, Он, конечно, тот, кто заполняет любую пустоту. Таков был план Божий. И такие были мысли Божьи. Ни о каком падении Он и не помышлял. Он помышлял о том, чтобы у Него был дом, состоящий из сынов. Называется этот план планом Божественного дома строительства. Это тайна, которая была сокрыта от начала. Это именно та тайна, о которой пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. И именно та тайна, которая должна быть открыта тебе в конце концов. И хотя дьявол пришел, вторгся в творение Божье, и на некоторое время он помешал развитию планов Божьих о его божественном домостроительстве, выглядит так, что Бог от начала запланировал, это было его, мы называем это видением, это входило в его планы. Иметь не одного единородного сына, а иметь целый дом сынов. Ангелы – это служебные духи. Кому, когда из ангела Бог сказал: «Ты сын мой»? Конечно, отцом всего и началом всего является Иисус. А отцом всего – тот, кто является промыслителем всей Вселенной и вообще всего бытия, как такового. А ангелов и как духовных существ является Бог. Но мы говорим немножко о другом. Бог есть Отец всякого Духа, которого Он создал через Иисуса Христа. Но быть Отцом Духа и духовных существ – это совсем другой уровень отношений, которые мы видим у Единородного Сына, потому что все ангелы, они, конечно же, по праву имеют право называться сынами Божьими. Но Единородным Сыном, который соединен с Богом воедино и по статусу, и по положению не почитал хищением быть равным Богу, потому что Он одно с Ним. Ни у одного ангела такого статуса нет. И не могло быть. Потому что Бог есть Бог, Он всякого отечества. Но статус и позиция у всех совершенно разная. И вот тот статус и позиция, которая была у Иисуса Христа, единородный Сын, или иначе говоря, сущий в недре Отчим, или иначе говоря, соединенный воедино со своим Отцом, и знающий своего Отца, который не просто пребывает во свете Его лица и видит Его славу, а который соединен с Ним воедино, ни у одного ангела такого статуса не было. У Адама такого статуса не было, когда он был создан. Он был создан живым духом, с живой душой и с нетленным телом, но он не был создан соединенным воедино с Богом через Господа Иисуса Христа. Это должно было случиться. Сегодня много говорят о том, что человек был создан Сыном Божьим. Но тогда, где же мы видим, что Иисус Христос по статусу и положению, соединенный с Отцом, сущим недре Отчим, Он единородный. Вы понимаете, о чем я говорю? Как бы рожденный, соединенный воедино. Вот как раз Писание говорит о том, что мы и не были такими. Писание говорит, что наоборот, первый человек, который был создан на земле перстной, он не дух животворящий, он духовное существо, обладающее душой, но не имеющий внутри никакого единения с Богом. Это все предстояло через принятие жизни, вкушение от дерева жизни. Усыновление пришло бы в жизнь Адама. Соединило бы его с Богом воедино. И тогда мы уже видим, что это произошло бы через кого? Через Господа Иисуса Христа. Потому что усыновление не происходит напрямую вот так вот. Это происходит через того, кто есть начало всего. А началом всего является кто? Иисус Христос. Бог, Он предопределил еще от вечности создать нас, а потом через Иисуса, а потом впоследствии родить нас, усыновить нас, опять-таки через Иисуса. Так написано. Кипят мозги. Я очень рад. Так вот, те, кто принимает жизнь, ведь по большому счету начало развития человека, как человека, рожденного от плоти в совершенстве, оно было дано. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, господствуйте над ней. Потому что мы, как наивысшее творение, как владыки на земле, были созданы, и нам была дана власть вообще властвовать над всем творением земным. Не так уж велика была наша, извини меня, позиция владык. У нас была власть царствовать над птицами. Аллилуйя! Если бы, что повысоко о себе не думали. Некоторые люди говорят, о, я ведь, Иисус сказал, вы боги. Так вот, ты бог над птицами. Ты был создан. Над рыбами. Над животными. Немало? Ну, нормально. Владыка над животными. Поэтому, когда Бог создал Адама, Он сказал, ты можешь господствовать над всем над этим. Говорит, ну дай имена всем животным. Как он мог дать им имена? Некоторые думают, сидел, гадал. Да он не гадал, он с ними общался. Вот змей, когда мы говорим, что змей, он был самый такой, как бы, что? Хитрый, да. Но почему он стал хитрым? Потому что хитрый обольстил творение. Змея. Как он мог его обольстить? Змею. Это было такое прекрасное творение, которое было очень близко к человеку. Он говорит, что обезьяна друг человека. Но змей был намного лучше. Собака, но обезьяна. Мы же все от обезьяны по Дарвину, не от собаки. Только по собачьи живем. Лаем и все. Хуже, чем собаки. Собаки хоть благодарны. А? Так вот, змей был другом или подружкой Евы. Нашла себе. Он разговаривал с Евой. Общался. И Ева с ним разговаривала. Это значит, что человек, он властвовал над творением, общаясь с ним. Я мог сказать, эй, чайка, лети сюда ко мне. Она прилетела. Эй, лев, иди сюда ко мне. И он пришел. Прокати меня. Я прокатился на льве. Потом на слоне прокатился. Потом жирафа попросил мне банан достать, который там высоко. А? И понял, что дал всем имена, посоветовавшись с ним. А может и нет. Вы скажете: о, Боже мой, какие сказки нам рассказывают. А я тебе хочу сказать, это ты в такой лжи живешь, что простых истин библейских даже и не знаешь. А так было. Библия говорит, что творение разговаривало с творением. Мы были созданы с венцом творения. Так что сначала нам нужно было научиться каким-то образом справляться с земным творением. А? Но мы бы и не справились без того, кто является господином всего. Для того, чтобы справиться с земным творением, нужно было вкусить от дерева жизни, принять жизнь, принять от Господа в свой дух, Иисуса Христа, чтобы иметь Господина и с Ним все согласовывать. Потому что Иисус Христос ничего не делает сам из себя, Он совершенно самостоятельная личность, как Сын Он все согласовывает со Своим Отцом в творении. И точно так же Адам ничего не должен был творить сам от себя. Ева не со змеем должна была советоваться, а с Иисусом. Даже не с Адамом, но с Адамом, а Адам. И так написано, что всякой жене глава муж, а всякому мужу глава кто? О, аллилуйя. И все должно было со Христом. Надо было прийти и сказать: ну-ка подожди, змей. Сейчас я схожу к мужу. Мы сейчас с мужем пообщаемся, а муж пообщается с Иисусом. Мы сейчас спросим у него, что ты тут нам предлагаешь. И, честно говоря, Адам, когда Ева пришла ему предлагать, он должен был сказать: подожди, подожди. Сейчас я поговорю с тем, кто является моим господином. Не сделали этого. Знаешь, откуда у тебя все проблемы? Догадайся с трех раз. Все решаешь сам, поэтому и сидишь, Боже ты мой. Ага. Время подошло к концу, а говорить еще очень много. Скажи кому-то: ха-ха-ха. Увидимся завтра.